Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, празднуя воскресение Христово, мы празднуем вторую неделю Великого Поста, которую Святая Церковь посвятила памяти великого святителя Григория Паламы. Этот греческий святой просиял в XIV веке. Почему же Святая Церковь на второй неделе Великого Поста празднует память этого святителя? Хотя есть его день памяти и в текущем церковном календаре. Это празднование является переходящим, потому что оно привязано именно ко второй неделе поста. Мы должны знать, что все недельные празднования Великого Поста установлены Церковью осознанно, с особой намеренной целью научить нас основам спасения. И поэтому в первой неделе поста, торжество православия, мы вместе с Церковью осудили и отвергли все догматические ереси, которые дьявол и его приспешники из числа обезумевших людей поднимали против Святой Церкви. Поэтому важнейшей частью спасения является правая вера. Без нее нельзя угодить Богу. И поэтому первым важнейшим предметом Церковь поставляет борьбу с ересями, то есть сохранение правой веры. Но одной правой веры недостаточно для спасения. Вот человек принял все догматы Церкви, правильно их соблюдает, хранит, верит в них и исповедует. Это необходимое условие, но оно недостаточное. Следующим важнейшим условием при сохранении правой веры является правильное, правое жительство во Христе Иисусе. Жительство, которое именуется благочестием. Жительство, которое доставляет верному, право верующему христианину благодать Духа Святаго. И дьявол и здесь, в этом важнейшем вопросе, значит, начал смущать верных людей. И после правой веры, поэтому, тут же идет укрепление нас в благочестии, которое сводится к внутреннему деланию, к призыванию имени Господа Иисуса Христа с целью покаяния, очищения, достижения бесстрастия и выхода к реальному Богу общению, к стяжанию обильной, освящающей благодати Духа Святаго. И когда дьявол увидел, что он не преуспел в борьбе с Церковью в нарушении догматов веры, он предпринял попытку извратить и исказить вот эту важнейшую часть уже для верных. Смысла их жительства, правильной цели их жительства во Христе Иисусе. И он воздвигнул своих людей, которые стали хулить путь внутреннего делания, которые стали хулить Иисусовую молитву, которые стали хулить приносимую ею благодать освящения. И это все выразилось по отношению к к фаворскому свету. То есть как бы вот этот конфликт, эта ересь, эта хула, она выразилась как бы внешне, словесно, по отношению к фаворскому свету. То есть речь и шла о природе фаворского света. То есть это был тварный свет или это был нетварный свет. И вот от лица церкви Господь выдвинул величайшего богослова, святителя и защитника православия и истинного благочестия святителя Григория Паламы в XIV веке. И этот святитель нанес великое и окончательное поражение уже умствованием еретиков, которые внедряли ересь уже в практической части спасения. Не в догматической, а в практической. Потому что можно иметь правые догматы и погибать от неправильной деятельности. Находиться в прелести, в обольщении. И вот Святая Церковь не позволила это, благодаря усилиям, действиям, благодатью через святого святителя Григория Паламы. Хотя и другие были светильники церкви, которые выступали за это, но как бы в лице этого святителя вот сконцентрировалось основное противление и обличение этого страшного лжеучения. И здесь мы переходим к одной из важнейшей такой практической проблеме в Церкви Христовой, что, по сути, кроме борьбы с кривой верой, то есть с ересями, с всеми заблуждениями, лжеучениями, постоянно и шла борьба и за правильное вот, практическое руководство в деле спасения. И время от времени люди теряли, забывали о самом главном уже в деле их спасения после уверования во Христа, после принятия святых догматов в церкви. И как бы все это направление основано на одной важнейшей заповеди Господа нашего Иисуса Христа, которую Он в Евангелии нам излагает. Это и заповедь, и духовный закон. Он касается именно практической деятельности нас, уже уверовавших во Христа. Это заповедь для верных. Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, которое находится внутри вас. И все остальное, необходимое для жизни, приложится вам. Вот ключевая заповедь нашего Господа. Наряду с заповедью о покаянии, а они тесно взаимосвязаны, эти заповеди, она является важнейшей заповедью. Что покайтесь, то есть изменитесь, измените свое отношение. Все это. Для чего же нам покаяться? Для чего нам измениться? Для того, чтобы искать Царство Божие внутри себя и правды Его. А кто ищет, тот обрящет. Господь и это нам утвердил, ибо всякий ищущий обретает. Поэтому заповедан поиск. И поиск этот заповедан во внутренней жизни. То есть это идет установка Господа на внутреннюю жизнь. Что христианство по своей сути и основному смыслу есть внутренняя жизнь, а не внешняя. И всегда в истории церкви происходила борьба, конфликт между людьми, которые воспринимали учение Христа внешне, и теми, кто воспринимали его внутренне, то есть истинно. И вот эти внешние люди, они в Новом Завете уподоблялись ветхозаветным фарисеям и книжникам. То есть они совершали ту же духовную ошибку, подходя только ко внешнему. Только они заменили закон Моисея на закон и заповеди Иисуса Христа. Но отношение к ним было такое же внешнее. То есть сохрани догматы внешние, обряды, богослужения, все внешнее, внешнее, и все. И, а в остальном ничего нет, никакого нет отличия. Зачем тогда все это нужно? И выступая против забвения этой основополагающей заповеди о поиске Царства Божия, которое внутри нас, ибо цель наша найти его и раскрыть в себе. Вот. А Царством Божьим в данном случае называется это благодать Духа Святаго, освящающая, приводящая к изменению человека в новую тварь по Христу и позволяющая вступить в живое, благодатное Богу общение. То есть Господь пришел не только спасти, избавить нас от греха, но и принести жизнь, и жизнь с избытком. Так говорит Писание. То есть не только, а и выше, лишшее, то есть еще более того. И поэтому велика заслуга святителя Григория Паламы, который от лица церкви в очередной раз выправил вот правильное понимание об основном смысле христианской жизни и о правильных формах и средствах ее достижения, и о правильной природе этого благодатного фаворского света, которого достигают и человеки, то есть люди, проходящие правильно подвиг внутреннего делания. И в истории церкви подобные случаи были неоднократно. И время от времени, когда уже христиане забывали вот основной смысл своего назначения, своей цели, то есть поиск Царства Божия, Господь восставлял святых Божьих людей, которые и напоминали христианам об этом и возвращали их к своим призывам, увещеваниями, поучениями к этой жизни. И одним из величайших таких вот напоминателей, обличителей уклонения христиан от их жизни был святой, преподобный Симеон Новый Богослов, память которого будет вот в ближайший вторник. И на земле русской, среди, уже в период процветания христианства, тоже к 15 веку люди со времен князя Владимира, принявшие святое крещение, утратили правильное понимание этой важнейшей основы христианства о внутреннем делании, о внутренней жизни, о стяжании благодати Духа Святаго, освящающей. И Господь воздвиг великого светильника церкви, преподобного Нила Сорского, который, к сожалению, недостаточно еще оценен верными христианами и историей церковной и общероссийской. Это была ключевая фигура в церкви и в истории России. Потому что и через него Господь попытался предложить российским церковным людям, а тогда вся Россия была, в общем-то, верующей страной, и все входили в церковь, по сути. Все жители, кроме инородцев, входили в церковь Христову. И поэтому, как бы для всей России был предложен этот путь внутреннего делания при нестяжании, при ограничении самым необходимым во внешней жизни. То есть иметь необходимое, когда апостол Павел, имеем пищу, одежду, и будем довольны. Сосредоточить все внимание на главном, для чего же мы на этой земле. И как бы вот два пути было предложено тогда россиянам. То есть один путь вот этот, правильный, истинный, богоугодный внутренней духовной жизни, и другой путь внешнего благочестия, силы, славы, богатства, процветания во внешнем. То есть строительство храмов, монастырей, пышное богослужение, прекрасное песнопение и так далее, и так далее. Все это при правой вере, конечно же. И там была правая вера. Но при правой вере, как бы вот внутреннее духовное делание презиралось, умалялось, отвергалось и заменялось только внешним, показным, лицемерным благочестием. Благочестием, лишенной силы, о чем пишет и великий апостол Павел, что люди могут только иметь вид благочестия, а силы его отверглись. Какой силы? Силы благодати Духа Святаго. И вот чуть позже, значит, Григория Паламы, Господь уже на Руси, сколько в то время Русь занимала главенствующее положение во Вселенской Церкви, Господь даровал такого же великого светильника наподобие Григория Паламы, чтобы и он предложил этот путь. К сожалению, только единицы святых восприняли лично для себя этот путь, и они стали святыми, великими святыми, которые и были скрепами Российской Церкви и государства российского. Но, к сожалению, их было мало, вот, а большинство народа как бы пошли совершенно другим путем, и вся Россия пошла другим путем, который и привел ее к крушению, то есть самодержавия, и крушению церкви российской. И так бывает всегда, где пренебрегается внутреннее делание, где пренебрегается имя Господа Иисуса Христа, там бывает падение, крушение и запустение. Это духовный закон. И можно проследить в истории церкви, как только где появлялись отделатели, там начинала процветать и жизнь духовная. Где они умолялись, исчезали, там и происходило падение, и уже Господь восполнял недостаточность внутренней жизни всякими внешними скорбями, наведениями. И поэтому или разбойники, или сарацины, мусульмане, римокатолики нападали на монастыри, на храмы, сжигали, там, и так далее. То есть и всякие другие бедствия, моры попускались за то, что люди уклонялись от своего назначения. На христианские страны попускались такие бедствия, потому что уже люди не спасались законным, богоустановленным путем поиска Царства Божия. И хотя бы нужно было их какими-то внешними лютыми скорбями спасать. И сегодняшние два Евангелия, одно рядовое, то есть это неделя, и одно посвященное святителям общее, которое в честь святителя Григория Паламы, но оно общее святителям. Они удивительно связаны вот с внутренним деланием. И поэтому мы прочтем их сейчас и покажем вот эту особенность. Потому что есть, конечно, толкования и общие на эти Евангелия святых отцов, вот, и можно с ними познакомиться, но для нас важно вот, вот эту связь с внутренним деланием и с именем Иисуса Христа, который является основополагающим и важнейшим во внутреннем делании, что нам Господь установил. И в рядовом сегодняшнем Евангелии от Марка повествуется о исцелении Господом Иисусом Христом в Капернауме одного расслабленного человека. Кто читал Евангелие, тот хорошо знает сам этот случай, который описан и у евангелиста Матфея, и у евангелиста Марка. Поэтому обратим внимание сейчас на то, какую связь это чудо имеет к внутреннему нашему деланию. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. Если Писание указывает точное число, в данном случае вот несущих, то это имеет какое-то важное значение. Потому что, если бы это было неважно, то сказать, кто-то принес его. Сказано, нет, ни шесть, ни восемь, ни пять, ни три, четверо. И святые отцы обращают внимание на это и толкуют, вот кто же эти четверо. Есть разные толкования, общие, и в отношении к покаянию, как, например, сегодня празднуемый святитель Григорий Палама толкует вот этих четверо в отношении покаяния таким образом. Мы сказали также, что расслаблена является душа всякого, и когда, обратившись, она возьмется за ум, тогда бывает приносима ко Господу сими четырьмя. Презрением к себе, что можно назвать самоотвержением, требуемым Господом, да? Исповедью в грехах, обещанием воздержаться от зла и молитвою к Богу. То есть это указано на четыре важнейших делания покаяния. Но я хочу показать вам, кто же эти четыре, как и все это чудо исцеления в отношении к внутреннему человеку. Святитель Григорий Палама указал, что одной из этих четырех является молитва к Богу. А я хочу показать, что и сама эта молитва к Богу является в виде четырех основных проявлений, то есть внутренняя молитва. И не имея возможности приблизиться к нему, за многолюдством раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопавши ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. То есть здесь подчеркивается особая находчивость, особое стремление к достижению цели. И необычный путь, непривычный, то есть неизвестный. И для внутреннего делания мы понимаем, почему нельзя было зайти обычным путем. То есть вот мы имеем какие-то привычные стереотипы своего рассуждения, значит, осмысления, помышлений, да, представлений, воображений и так далее. То есть оно все у нас неправильное, не богоугодное. Ибо мы рождаемся во грехах, в падении, в извращении, в искажении, в великом повреждении грехом. Но мы не знаем сразу этого. Мы не понимаем этого. И принимаем жизнь и все эти ее восприятия, впечатления так, как можем, исходя из своего греховного состояния. И первый опыт наш жизненный складывается из этих ложных понятий, представлений, ощущений и восприятий. Они ложны по отношению к вечности, к Богу, к Божественному. Потому что в земном смысле они могут быть и срабатывать, и приносить какие-то там результаты. Поэтому речь идет, что они ложны не сами по себе, а именно по отношению к истине, к Божественной истине. И из этого предсостояния человек, приняв веру догматическую, поставляется в условие необходимости пробиться к Господу, найти его, искать Царство Божие, то есть Господа и его благодать, которая прежде всего должна доставить прощение грехов и исцеление от расслабления. Потому что мы все рождаемся расслабленными для духовной жизни, для действия в сторону Бога. В этом смысле все мы расслаблены, как и подчеркнул святитель Григорий Палама. И зачем же тогда Писание нам показывает этот уникальный способ выхода непосредственно к Господу, Иисусу Христу? Причем показано, что выход они нашли откуда? Они спустились сверху к Нему. Это очень важно. Потому что прямая дверь, то есть вот это естество наших чувств, ощущений, помышлений, она забита множеством народа. Что означает для нас, для жизни множества народа? В другом месте Писания сказано, что Иисус уклонился из-за того, что были толпы народа. И святые отцы толкуют, что эти толпы народа, или множество народа, это наши помыслы и ощущения, которые во множестве числе стоят, и как бы через естественный ход жизни мы не можем прийти к Господу. Потому что это множество помыслов и ощущений, привычных нам, они как стена непреодолимые, заслонили все входы к Богу. Нет возможности выйти вот в этом состоянии к Богу. И поэтому нет возможности исцелить свое расслабление. И единственный путь, который нам Господь и подсказал, даровал, но, а здесь люди как бы сами нашли, но они символизируют этот путь. Это путь, который начинается с головы. Уже крыша, да? Прокопали крышу, то есть войти в голову. Ум, то есть с ума надо начинать. Очищение ума. И через ум, через очищение помыслом, через правильное внутреннее делание расслаблена душа, прямо в обход всей этой толпы и помыслов, ощущений, представляется пред Господом. Конечно же, это может совершаться только верой, правой, живой верой, в силу имени Иисуса Христа. Господь воплотился, Он находился внутри человека по благодати крещения. После крещения Он уже в нас. Но мы этого не видим, не ощущаем, не осознаем, не понимаем. И как бы Его наличие благодати в нас, то есть через которое мы как бы говорим, что в нас Господь, через благодать, для нас как бы ничего не значит. Потому что мы то расслабленные и отделены от этим множеством помыслов и ощущений ложных от этого скрывающего нас Господа. Почему-то и поиск происходит внутри. Казалось бы, как это внутри еще можно что-то искать? Именно. Искать его нужно среди вот этих всех помыслов и ощущений, отбрасывая все лишнее, чтобы только прийти к чисто божественным помыслам и ощущениям. И через них выйти непосредственно лицом к лицу к Господу. И поскольку Господь воплотился, то для внутреннего делания это означает, что и сила Его имени приносит нам великую благодать. То есть само внешнее произношение имени Господи Иисусе Христе, это же тоже какая-то форма. Так же, как и плоть является формой, да? Но в этой форме, то есть воплоти Господь Иисус Христос, так и в имени Его находится Бог. Поэтому для нас правильное понимание, что имя Божие есть Бог. Но Бог не есть имя. Поэтому мы при правильном понимании, занимаясь Иисусом молитвой, очищением ума, мы сразу выходим перед лицом Господа Иисуса Христа. И Он, видя эту веру и ободряя, прощает нам все грехи и исцеляет нас от расслабления в духовной жизни. Потому что до этого нам это делать было крайне тяжело, невозможно. Мы постоянно уклоняемся, падаем и никак не можем ничего сделать. То есть в этом мы как бы расслаблены. После вот этого исцеление, то есть, которое происходит уже от первой личной встречи, Господь исцеляет от этого ослабления, и душа уже может сама шествовать в свой дом, то есть в Царство Небесное. И даже во свидетельство своего полного исцеления, она берет свой одр, ибо Господь не просто исцелил, а сказал, возьми одр свой и следуй, и иди домой. То есть одр это то, носилки такие, на которых принесли его, потому что он лежал. Поскольку он, это носилки, то есть он лежал, они называются одр. Это не в смысле место, где он спит постоянно, нет, это было временные такие носилки. Но подчеркнуто Господом, что настолько значит, велико это исцеление, что человек не только может там как-то шатаясь, там, в расслаблении, уже чуть-чуть только креп ногами идти, опираясь на каких-то людей. Нет. Это не было такое исцеление, какое бывает там, ну, иногда в жизни, когда люди как-то исцеляются, но они еще очень слабы после болезни, там ходят, шатаются, нуждаются там в костылях или в поддерживающих и так далее. Нет. Здесь было абсолютное исцеление. Человек настолько стал сильным, окреп, этот расслабленный, что он мог еще не только сам идти, а взять вот эту, эти, значит, носилки с подмышку и идти домой. То есть, потому что вот в этом выражении «возьми от свой» показана великая сила исцеления. То есть полностью человек возвращен в полное здравие. И в духовной жизни он может уже действовать самостоятельно. В полную силу, в полную меру, потому что благодать Божия дарует ему исцеление. И мы видим здесь прямая связь, что исцеление напрямую связано с прощением грехов. То есть, так же, как и связь болезни и всех ее проявлений, расслабления, что по причине грехов. То есть, принесли то больного как бы телом, расслабленного жилами, да, а Господь прощает все грехи твои, и он исцеляется. Поэтому все наши болезни, беды, скорби, печали, которые мы в жизни встречаем, а причина у них одна – наша греховность, наши грехи. И наоборот, прощение грехов, то есть через покаяние, приводит к исцелению и души, и тела, если это полезно нам. То есть иногда тело и не исцеляет, потому что полезно быть вот в этих ограде болезни. И вот этот путь внутренней жизни не понятен и неприятен для книжников и фарисеев, которые по букве правильно содержат веру, но не знают внутренней жизни. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих. Они даже не высказывали это свое богохульство. Они помышляли, но Бог же сердцеведец. И он опять показывает, что я знаю ваше внутреннее состояние, ваше внутреннее помышление сердец ваших, что он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. То есть, и на этот внутренний ропот, на эту внутреннюю хулу Господь говорит словами, открыто, обличая их, и тоже показывает свое божество. То есть, я же знаю все ваши помышления вашего сердца. Иисус сейчас, узнав духом своим, подчеркнуто, то есть он узнал это духом своим, они это вслух сказали, что они так помышляют себе, сказал им, для чего так помышляете в сердцах ваших? Опять-таки идет указание на внутреннее явление, явление внутренней жизни. Он им указал, беда у вас там находится, внутри, в сердцах ваших. Там ваша слава, там ваше царство, там ваша и беда, и погибель. Внутри все обретается. Поэтому если те, которые принесли, прокопали и привесили, то есть из внутреннего делания, достигли исцеления, то Господь их похваляет и дает плод этой веры. То здесь он их обличает. Что легче сказать расслабленно, прощаются тебе грехи, или сказать встань, возьми постель и ходи. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, вот он говорит Сын Человеческий, для нас это, для внутренней жизни, означает имя Иисус Христос. Потому что имя Иисус Христос Сын Божий получил только воплотившись. Это принадлежность Бога-человека, который есть Бог и человек. И для нас Иисус Христос – имя и Бог в то же время. То есть через имя Иисус Христос мы прямо выходим к Богу. Так как через человек, Сына Человеческого, тоже люди, обращаясь к Сыну Человеческому, Иисус Христос обращались к Богу. Получается, что имя Иисус Христа имеет власть на земле прощать грехи. На земле нашего сердца. На земле, которая названа весь человек. За землей два значения есть. И весь человек называют землей, и сердце наше, как особая часть человека. Поэтому Иисусова молитва, правильно возделанная с целью покаяния, приносит прощение грехов. И вслед за этим исцеление, освящение, великую благодать. Тебе говорю, встань, возьми постель твой, иди в дом твой. И Слово Божие исцеляет. Исцеляет. То есть и мы через имя Иисуса Христа достигаем этого исцеления, что встаем от нашей бездеятельности. То есть как бы оживаем для жизни с Богом и берем свою постель и ходим пред Богом, живем уже. И идем в Царство Небесное, в свой дом. И он тотчас встал и взял постель, вышел пред всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видели. То есть так завершается повествование об этом чуде. И для внутренней жизни мы видим, что действительно это происходит. В жизни каждого подвязающего спасения человека наступает момент, когда действительно по Слову Божию человек встает, берет свою постель и идет в Царство Небесное, живой пред Богом ходит. Вот. И это происходит пред всеми, пред демонами, пред ангелами святыми и перед всеми нашими частями, то есть ум, дух, душа, воля человека, да, все это видит, все эти помышления. И все изумлялись, прославляли Бога. То есть все наши чувства, все наши помыслы, все наше вот осознание будет изумлено, потому что опытно оно не знало, что такое исцеление возможно, и что оно себе вообще в реальности представляет. Потому что мы привыкли жить в болезни, в расслаблении, и мы настолько привыкли, что мы считаем, что это даже так нормально. На самом деле это беда и извращение. И поэтому, когда происходит реальное духовное исцеление, оно настолько ясное, настолько ощутимое, оно настолько переживаемое и настолько изумительное, когда соединяются наши три частные, и мы становимся целостными, целомудренными, когда восстанавливается наша природа, созданная Богом в раю, и выше того поставляется уже благодать Христа, то есть мы становимся выше Адама по его сотворению, благодатью Божией, то, конечно же, остается одно сказать. Никогда ничего такого мы не видели. То есть мы даже понятия не имели, представления, что такое может быть, что такое настоящий человек, целостный, целомудренный. И тогда мы только познаем великую потерю. Ведь что мы потеряли и в чем мы жили? По исцелению мы только можем познать до конца вот эту беду нашу, великую погибель, падение, и то, что мы именуем грехом. То хоть возвращаемся, то, что мы опять вернули, как мы уже будем ценить это. И в Евангелии, посвященному святителям, от Иоанна Богослова, мы тоже видим место, посвященное внутренним делам, или можем увидеть и растолковать в отношении внутреннего делания. «Я есть пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мы полагаю за овец. Мы сейчас не берем вот искупительный подвиг и полагание жизни своей. Мы сейчас берем только то место, которое указывает на внутреннее делание, важнейшее. И оно заключено здесь, вот в этих словах. И знаю моих, и мои знают меня. То есть, о чем говорит Господь? О каком знании? О внешнем, формальном, догматическом? Нет. Нет. Внешнее знание говорит, что мы знаем о Боге, мы знаем о Иисусе Христе, но мы не знаем Его лично. Мы с Ним не встречались, мы с Ним не беседовали лицом к лицу, не вступили в живое общение. Поэтому, когда Он говорит на все времена и века, от своего первого пришествия до второго, потому что эти слова относятся ко всем христианам на все времена, «Я знаю моих, и мои знают меня», в чем они знают? Конечно же, во внутреннем делании. То есть Иисус Христос познается опытно, реально, только во внутреннем делании, причем на определенном уже уровне, когда человек выходит на общение с Ним. И он познает Бога. И Бог познает как бы этого христианина конкретного, верного раба своего. Не в том, что Бог не знает вообще. Бог знал наперед до нашего появления создания. Потому что речь идет не о каком-то внешней сумме знаний о человеке. А здесь слово «познает» говорит как бы лично знакомиться, установить личные отношения, установить личный контакт, интимную связь с этой душой. И в этом смысле знает своих. Поэтому все свои только те, кто занимается внутренним делом и достигает вот этого богообщения. Потому что и их знает Господь, и они знают Господа уже не внешне, не книжно, не фарисейский, а из своего внутреннего опыта, из духовной жизни. Они устали внутреннее богообщение по достижению степени очищения, которое в Нагорной проповеди именуется «блаженны чистые сердцем, и какие Бога узрят». То есть они становятся боговидцами, потому что общаться с тем, кого не видишь, как-то затруднительно. И трудно говорить, что я знаю того, кого не видел. Поэтому доходит до степени боговидения. И тогда уже эти верные, которые дошли через внутреннее делание до степени боговидения, они и становятся этими овцами, которые уже знают Господа Иисуса Христа, кто Он такой, из своего опыта. И дальше, как бы объясняя и подчеркивая, что именно речь идет о духовном союзе, внутреннем, глубочайшем, а не просто о внесознании, Господь и проводит сравнение об этом знании. «Как Отец знает меня, так и я знаю Отца». То есть вот о каком знании идет речь. Понятно же, что Отец знает меня, то есть Сына Божия, не внешне, не через уверование в догматы. Это нелепо даже говорить, не сказать балахульно. Он знает своего Сына естественно, природно, потому что он непрестанно, вечно его рождает. А Сын непрестанно рождается. И в этом только и отличие Отца Небесного Бога и Сына Божия Бога. Тогда, правильно восприняв это указание Господа и перенося его к овцам, знаю моих, и мои знают меня, мы можем говорить, что Господь знает только тех, которых Он родил. Духовную жизнь. И, соответственно, те, кто родились от Господа, те и знают Его. Потому что именно так он знает отца, а отец знает его. То есть речь опять-таки о глубоком внутреннем духовном познании, а не внешнем. И в этом удивительное вот совпадение и с Евангелием предшествующим, и вот с учением церкви, которую стоял, в частности, святитель Григорий Палама о внутреннем делании и о важности имени Иисуса, и о важности нетварной благодати. Поэтому, твердо отстаивая догматы нашей веры, мы устремим все свое внимание, усердие к одному, к поиску Царства Божия или благодати Духа Святаго, сокрытым внутри нас после купели крещения, для того, чтобы ожить, избавиться от расслабления, от духовной слепоты и от всех других пороков, которые нам причинил грех и грехопадение, чтобы ожить, чтобы встретить самого Господа у себя внутри, как Господь говорит, и Отец мы придем, и обитель сотворим внутри своего верного. Потому что где Сын Божий, там вся Троица, Бог Отец и Святый Дух. И для этого мы, возлюбив внутреннее делание, заповедное Господом и святыми отцами, будем призывать имя Иисуса Христа с правильным пониманием отношений, великим благоговением, веря и веруя, что через силу этого имени, через благодать, мы сочетаем с самим Богом. И это произойдет. Это обетовано самим Богом. Если мы только не обленимся и не оставим этого делания. И да будет сие милость, с нами милостью Бога и молитвами святителя Григория Паламы и всех других великих делателей внутреннего делания. Аминь.